Продолжаем мы нашу программу. У нас в этом часе гость Андрей Даниленко. В общем-то, уже небезызвестный для вас появлялся у нас в эфире.
Андрей, ты где родился?
В маленьком городе Сан-Франциско.
А семья?
Родители тоже из Соединенных Штатов, а изначально все предки из Саратовской, Тамбовской губернии во время гражданской войны уехали, ну, бежали, по сути, из России.
В Америке поднялись?
Нет. Я даже вам скажу интересную такую вещь. Мои предки отказывались что-либо покупать в собственность в течение всей своей жизни. Да, они чувствовали себя временными в Соединенных Штатах Америки. Было вечно чемоданное
настроение
и состояние, но, конечно, в сталинский период было страшновато возвращаться в Советский Союз.
А родители живы?
Да, вот мама, благодаря брежневской оттепели, смогла попасть первый раз сама в Советский Союз, ну и сделала все возможное, чтобы я здесь получил и образование, и остался здесь жить и работать.
А где учился?
Учился в МГУ, закончил исторический факультет МГУ, потом в Санкт-Петербургской академии права и бизнеса, потом Академия народного хозяйства.
То есть ты профессионально обучаешься?
Да. А до этого в университете Калифорнии города Сан-Франциско.
Андрюш, а зачем? Ну, там же хорошая, сытая жизнь. Там, ну, Америка – страна фантастическая. Внутреннее устройство Америки позволяет заниматься любым бизнесом, брать дешевые кредиты, расти как на дрожжах. Последние 60 месяцев – бешеный рост экономики, творческая атмосфера. Зачем, Андрюш?
Ну, вот я понимаю, что для многих это может звучать странно, но невозможно до конца меня понять, если не прожил сам в эмиграции какое-то время, потому что эмиграция — это два типа людей. Первое — это те, которые уехали по твердым убеждению, что они хотят найти счастье в другом месте и находят это счастье каждый по-своему, а есть те, в моем случае, которые бежали, потому что это вопрос был просто спасти жизнь, но они православные, русские по культуре люди, которые были всю жизнь глубоко несчастными из-за того, что они в инородной для себя культуре, обстановке и так далее, и в меня воспитали элемент русского патриотизма, который вышибить из себя не могу, даже сам стараюсь, но вышибить не способен, потому что иногда встаешь с утра с мыслью, у этой страны нет будущего, и начинаешь сам себя накручивать, но потом прекрасно понимаешь, что да, я могу жить в Америке, да, я могу прекрасно работать и иметь собственный бизнес, но я по культуре русский человек, и мне комфортнее, лучше здесь. Это моя естественная среда обитания. Русский язык, православие, русская культура. По-другому не могу сказать.
Вот если бы от тебя зависело, что бы ты изменил в России?
Ну, я думаю, что в первую очередь, чего мне очень сильно не хватает, и я как историк, я восхищаюсь Столыпиным и считаю это одним из уникальных людей русской истории. Я считаю, что основная проблема, что мы не верим сами в себя. И это самое страшное, что вот желание себя ругать, критиковать, не верить в себя и так далее, это, вот я считаю, самое страшное. Ведь Америка чем отличается? Это колоссальным патриотизмом к американской мечте, к американскому образу жизни там, и так далее. И это сплачивает. И я скажу, что я это застал в иммигрантской среде вот это вот такое вот, что русские люди самые лучшие. Притом русские, это имеется в виду русскоязычные, русскоговорящие.
Русские по культуре, да?
Да, русские по культуре самые лучшие, самые умные, самые талантливые. Я помню, когда первый раз, когда летел в Советский Союз, мы сели на самолет. Я специально, я помню, я маму спросил, а летчики кто? Она говорит, летчики русские. Я такой, ну все, значит, все будет хорошо. И это вот, ну это в нас, ну для нас это было естественно. И вот мне этого в России очень не хватает. Я считаю, что вот в русской истории было много раз, когда именно русский дух, русский патриотизм, русские вот такие вот сильные патриотические чувства сделали чудеса не только с точки зрения защиты страны, но и развития экономики страны.
А что в экономике надо поменять?
Ну, на мой взгляд, самое первое, с чего, я считаю, надо начинать, это о том, чтобы в государственной службе были люди, которые хотят служить государству.
Это... То есть здесь ты смыкаешься с Грефом, который говорит, единственная реформа, которая имеет смысл, это реформа управления. Потому что без реформы управления все остальные реформы провалятся.
Ну, я считаю, что да, потому что как предприниматель в России с большим стажем, я могу сказать, что самое страшное – это непредсказуемость. А для меня чиновник, которому наплевать, это непредсказуемые условия жизнедеятельностью, потому что этот чиновник может мне поменять правила игры в любой момент. И я считаю, что это самое страшное, что на сегодняшний день есть, это когда в среднем звене чиновничьем скопилось огромное количество непрофессиональных, некомпетентных людей, которым еще и просто-напросто наплевать на то, что будет и как произойдет.
Такие временщики.
Ну да, как это, дали, как это сказать, должность.
Накормление.
Накормление, да, именно накормление, по-другому я это не могу рассматривать. И вот за счет вот такого отношения там, плодят всякие ООшки, всякие свои какие-то подшефные структуры и сосредоточены полностью на этом. Притом самое страшное, что это вот такой средний звеневой уровень.
То есть они профессионалы в том, как государственные деньги переводить в свой личный карман, но отнюдь не как развивать те отрасли,
ну, да,
к которым формально не имеют отношения.
И, в принципе, я человек, ну, как бы, терпимый. Я, ну, как бы, я не против того, что люди заботятся о себе, но о государстве. Если ты... служивый человек, то служи. А если ты хочешь зарабатывать деньги,
иди, будь, в бизнес.
Иди в бизнес, иди, будь предпринимателем и зарабатывай. Кто ж возражает? Я считаю, что это правильно.
Вот сейчас у нас пошло там импортозамещение, ну, как зло шутит, слово-то уже точно есть. Но при этом много говорят, что в результате контрмер фантастические условия формально должны были быть для развития отечественного сельского хозяйства, но что-то мешает этому взрыву, хотя рост большой. Вот что реально происходит в этой области?
Ну, во-первых, я хочу, чтобы все понимали, и я думаю, что у многих нет до конца этого понимания, что ограничение импорта – это не уникальное какое-то явление. Вот мы не можем попасть в Евросоюз со своей продукцией. Наша продукция дешевле, чем в Японии, в Китае. Мы туда попасть не можем. То есть то, что страны ограничивают ввоз к себе...
Обычная практика.
Это обычная практика, и не надо нам думать о том, что Россия сделала что-то ужасно неправильное с точки зрения мирового продовольственного баланса. Но сегодня ключевая проблема в том, что мы, по сути... нажимаем на газ и на тормоз одновременно. То есть, с одной стороны, мы ограничили импорт для того, чтобы дать нашим производителям какие-то уникальные возможности, а с другой стороны, мы сделали таким образом, что по многим ключевым отраслям сократили объемы государственной поддержки. Как, например, по молочной отрасли. С одной стороны, на сегодняшний день министр сельского хозяйства абсолютно правильно заявляет публично, что для того, чтобы нам решить вопросы с молочной отраслью, нам надо удвоить объемы поддержки. Но по факту в этом году мы уменьшили в два раза объем поддержки на так называемую ключевую отрасль. Мы придумываем кучу дополнительных административных барьеров, сборы за транспорт больше 20 тонн, дополнительная ветеринарная сертификация на готовую продукцию, экологические сборы. То есть, с одной стороны, мы говорим, даешь, давай, наращивая объемы производства, а с другой стороны, просто даже элементарные обязательства бюджета прошлого года не выполняются. Счетная палата сегодня уже публично заявляет, что взятые обязательства не будут выполнены. Притом обязательства бюджета, которые были обещаны еще в прошлом году на бюджет этого года. И, конечно, это ужасное... неправильный сигнал для бизнеса, которому, с одной стороны, говорят «давай», а с другой стороны, действиями говорят «да нам все
Нет,
равно».
Нет, ты путаешь. Они же говорят тебе честно «давай». Ну, и говорят, сколько денег ты должен давать. Вот заплати здесь, заплати там. А ты наивно думаешь, что «давай» — это значит «вперед».
Ну,
а зачем вообще государство должно давать деньги?
Ну вот... В принципе, если мы смотрим на тот же пример Евросоюза или Соединенных Штатов Америки, они дают на сельское хозяйство или на продовольственный сектор, ну, например, Евросоюз в 5 раз больше, чем Россия, притом не в абсолютном объеме, а именно наоборот. То есть если мы в России примерно даем поддержки 5% от оборота, товарооборот, то в Евросоюзе это 25%, а в Соединенных Штатах Америки это 30% от оборота. Но они же прекрасно считают, что это рабочие места, это налоги, это куча смежных отраслей.
То есть это не выброшенные деньги?
Да нет, это вкладывание, это экономический вклад в то, чтобы зарабатывать деньги. Государство на этом зарабатывает деньги. На сегодняшний день даже пример молочной отрасли. Мы платим налогов на сегодняшний день более 200 миллиардов рублей. Просто отрасль. Ну, поддержки, да, мы получаем 25 миллиардов в прошлом году, в этом году 13 миллиардов, но при этом даем столько налогов. Мы просчитали, если бы нам увеличили поддержку в два раза, то налогов бы мы тоже увеличили, соответственно, процентов на 50. Это бы был доход, это была бы прибыль для государства. Поэтому другие государства мира и дотируют. Это не помощь.
То есть это не выброшенные деньги
бюджета? Нет, конечно. Это зарабатывание денег. И есть простые элементарные экономические расчеты, которые доказывают это. Поэтому они этим занимаются. Прагматизм.
И что, никто даже это не хочет понять, услышать. Вообще, вот индустрию кто-то слышит? Как работает вот эта связка государства-индустрии?
А вообще у нас в этом отношении колоссальная проблема. Когда у нас Гордеев был министром сельского хозяйства, для него отраслевые союзы — это было все. И он все основывал на том, чтобы слушать мнение отраслевых союзов. Федоров практически прекратил всякое общение с отраслевыми союзами. Ну вот новый министр, мы очень надеемся, он провел с нами одну встречу, но с тех пор пока больше никаких встреч не было, и диалога не было. И, к сожалению, у нас Минфин работает по концепции какой? Бюджет этого года, а что будет дальше, мы не знаем. И поэтому каждый год...
А как это возможно в вашем случае? Вы же не можете планировать?
Совершенно верно. Мы-то берем кредиты на 15 лет. Нам нужно планировать на 15 лет вперед. А нам Минфин говорит, вот в этом году мы знаем, что будет так, а в следующем году не знаем. А что будет через год, мы не знаем.
Но ни один Минфин, ни одной страны мира тебе не скажет, что будет через 15 лет.
Но существуют государственные программы с зарезервированными, неприкасаемыми строками бюджета, которые трогать, ну, просто невозможно.
Ну, вот при Медведеве был национальный проект «Сельское хозяйство». Когда он еще был не президентом, а первым вице-премьером, он курировал этот национальный проект. Тогда вроде очень позитивные были результаты.
И все работало, и объем поддержки нарастал ежегодно. Но вот при Федорове как-то все сломалось.
Дмитрий Анатольевич этот вопрос хорошо знает.
Да, да, он прекрасно это знает. И поручение есть и президента, и Дмитрия Анатольевича, и курирующего вице-премьера.
Это Аркадия Дворковича?
Да, Аркадия Владимировича. Правильные поручения, правильные позиции. А потом в недрах Минсельхоза это все умирает.
Нет, вредительство получается.
Ну, я это воспринимаю как вредительство. Я считаю, что когда департамент...
Нет, это чисто чиновничье вредительство. Если тебе президент и премьер-министр отдают четко ясную директиву, а ты ее топишь, ну как к этому еще относиться?
Да. Я по-другому не могу к этому относиться. Я это воспринимаю...
Говорить о каком-то примере.
Ну вот, есть департамент животноводства Министерства сельского хозяйства. Это департамент, который конкретно несет ответственность за нашу отрасль. Предыдущий директор департамента, который 10 лет был такой от сахи, он и спорил с министром, он и спорил с нами, с отраслевыми союзами, но поддержка росла ежегодно. Приходит новый директор департамента.
Это не тот, который у нас был в гостях?
Да, да.
Который
да.
признался, что ему принадлежит компания, да. занимающаяся законами?
Да, да, да.
И ничего не изменилось
до сих пор, судьбе? До сих пор работает. Вот. При нем рекордное падение объемов производства. При нем падение ежегодных объемов поддержки до рекордных низких уровней и никаких последствий. Вообще никаких последствий. Человек продолжает работать, при том совершенно нагло при встрече говорит: а вы жалуетесь кому угодно, все равно все спускается ко мне.
Отлично работает система.
Вот.
То есть, получается, от одного маленького чиновничка, который здесь вот просто был распят, потому что он признался, ну, сложно найти приличные слова, то есть, да, ему принадлежит компания, которая пишет законы, управляющие его же отраслью, которую он же и заказывает.
Да, и осваивает государственные деньги на стандартизацию.
И этот человек пережил назначение министра, и этот человек, несмотря ни на что, считает, что на него нет... Ни президент, ни премьер-министр, ни курирующий вице. То есть все наплевать.
Ну, по сути, получается так.
Видно, он страной управляет.
Ну, к сожалению, я уже не первый раз вижу, когда вот такой вот средний уровень чиновника. Существует же миллион способов отписаться, отбрыкаться, все что угодно. Это ужас. Это ужас, что такие вещи происходят. Вот наглядное пособие Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. То есть президент дает поручение, премьер дает поручение, вице-премьер дает поручение, и они игнорируются. Но вот приходилось даже Аркадию Владимировичу по некоторым вопросам лично с министром проводить совещание, только чтобы доказать необходимость тех вещей, которые мы вот...
Ну, Качук уже очень разумный человек.
Ну, в том-то
я
и дело.
Я много лет Александра Николаевича знаю, он жесткий.
И я вам скажу, при встрече, при общении с ним...
Ориентированный на дело.
Я абсолютно убежден, что он профессионал, он прекрасно понимает, о чем идет речь, он прекрасно понимает проблематику, и я очень надеюсь, он все-таки меньше года, я надеюсь, что он с этой ситуацией...
То есть как-то справится.
Разберется.
Да?
Разберется, потому что он на всех совещаниях говорит все правильно, при встрече он говорит все правильно.
И все умирает на среднем уровне.
Но по факту, если мы говорим, что молочная отрасль самая отстающая, самая проблемная, что ей нужно в два раза больше помощи, чем она получает на сегодняшний день, а по факту мы получаем в два раза меньше, значит, кто-то что-то неправильно делает или не хочет делать.
Скажи, просто хочу понять. Но эти же другие руководители департаментов, которые курируют другие направления в сельском хозяйстве... А там как?
Ну, во-первых, сейчас я должен сказать, что идет обновление руководителей департаментов. И вот, например, в департамент регулирования рынков пришел очень хороший, такой активный, энергичный человек, заинтересованный, с которым мы общаемся на регулярной основе. То есть я не могу сказать, что все так плохо. То есть процесс обновление идет. Но в том департаменте, который критичен именно для нашей, нет, да, для нашей жизни, работает человек, которому, ну, похоже...
Это... Ну, несмотря на это, у нас есть успехи в сельском хозяйстве?
Ну, вот первое. По зерну. Мы за 15 лет из крупнейшего импортера в мире стали одним из крупнейших экспортеров зерна. Добились, можем, умеем. Но в зерне легче. Посеял, убрал, продал.
А это как давно произошло?
Ну вот уже последние 5 лет мы твердо держим второе, третье место в экспорте зерна. Я вам даже больше того скажу. И по молоку мы самые дешевые по себестоимости производители молока в мире. Но проблема в том, что окупаемость 15 лет, и когда мы берем дорогие кредиты, когда куча дорогих административных барьеров, это делает нас уже существенно менее конкурентоспособными. То есть в тех отраслях, где короткий срок окупаемости, мы уже показали, что мы можем, и мы умеем, и способны.
То сейчас какие-то открытия делаете, потому что мы все привыкли думать, что у нас настолько все упаднически,
нет,
и невозможно
вот
вообще
в этом,
преодолеть.
В этом-то и для меня обидно. Я как производитель, при том как человек, который работал в Соединенных Штатах Америки, я вам скажу, мы более конкурентны. У нас более экологичные земельные ресурсы. Мы на самом деле можем значительно больше. Просто для этого нам для начала хотя бы, чтобы не мешали, а еще бы, если бы немножко помогали, то мы бы вообще бы чудеса сделали.
Через несколько минут мы продолжим беседу вот с таким странным, то ли русским американцем, то ли американским русским, то ли просто русским православным человеком, который вот живет фанатичной идеей много лет и борется. И что с ним чиновники не делают? Андрей Даниленко остается верен себе.
Доброе утро, друзья. Мы продолжаем. С нами Андрей Даниленко, член «Деловой России»,
ну,
фермер.
Пишет ваш гость, один из тех представителей бизнеса, которым не очень симпатичны, побольше бы таких людей, АЗА, из Осетии. Вы представляете крупный бизнес. Кто для вас фермер, партнер или конкурент? Дмитрий из Владимирской области. Да Андрей не представляет никакой крупный бизнес.
Ну, во-первых, я сам начинал свою жизнедеятельность в России именно как фермер. Начинал с 5 гектаров собственного фермерского хозяйства, поэтому фермерство — это начало моего
рабочего
пути. Да, пути в России, поэтому я к этому очень трепетно отношусь, особенно с учетом того, что мои предки — это все зажиточные крестьяне, которые, к сожалению, именно из-за этого и бежали в свое время из России, поэтому очень, очень трепетно к этой в сфере деятельности отношусь.
Сегодня по «России-1» показали, как в Краснодарском крае гниет урожай яблок, так как торговые сети не берут отечественную продукцию. А я все еще в магазинах наши яблоки, Надежда, и я еще наши вкусные.
Ну, абсолютно правильный вопрос, абсолютно правильная позиция. Но у нас есть две ключевые проблемы в этом отношении. У нас нет нормальной логистики доставки до тех же сетей, и у нас нет системы той же кооперации, которая существует в других странах мира, где фермеров и производителей мелких и средних объединяют в единую структуру, которая уже работает с торговыми сетями, и не торговые сети диктуют условия, а крупные кооперативы диктуют условия. Но это же опять же вопрос государственной политики. Эти структуры появляются, когда существуют для них льготы, для них специальное финансирование, и они, ну, вот в Евросоюзе больше половины объемов продовольствия поставляются в магазины через кооперативы. Именно через кооперативы.
Но мы как-то принципиально не хотим брать разумные наработки, но берем все худшее.
Ну вот это для меня самое обидное.
Да ладно, что... прекращай, мы же прекрасно понимаем. Но... Потому что возможности крупных сетей коррумпировать чиновников среднего звена превосходят возможности всех совместных фермерских хозяйств добиться правды на высоком государственном уровне.
То, что сети чувствуют себя комфортно, в этом ни у кого сомнений нет. Но единственный способ с этим бороться — это создавать крупные, сильные им альтернативы.
Конечно.
для того, чтобы
либо
они...
Либо создавать такие правила игры, при котором сетям будет выгодно брать отечественный продукт.
Да, совершенно верно.
Так
верно.
Где у нас позитив? Значит, у нас по зерну хорошо.
Позитив по зерну, позитив у нас по птице, по мясу птицы мы практически себя полностью закрываем в своих потребностях, даже начинаем экспорт в разные страны мира. По свинине мы сделали колоссальный рывок. Но это вот те отрасли, где окупаемость более быстрая. И на самом деле мы за последние вот, 10 лет доказали, что при поддержке существенно меньшей, чем в других странах мира, мы достигли динамики роста по ряду отраслей, которые ни одна страна в мире никогда не делала. И в свое время, возвращаясь к Столыпину, он точно так же доказал, при небольшом, но серьезном, точечном таком поддержке своего производителя, Россия вышла на первое место в мире по экспорту продовольствия больше 100 лет назад. Сегодня мы тоже можем, мы по своему потенциалу можем производить продовольствие в 4 раза больше, чем производим на сегодняшний день. И за последние 10 лет мы это четко, конкретно доказали.
Земельки надо добавить?
У нас неосвоенных земель более 30% от того, что мы имеем. И та земля, которая освоена, работает на 50% своих мощностей. Ну, потому что не хватает техники, не хватает, как бы это ни странно звучало, удобрений, семян и так далее. То есть мы можем получать урожайность выше, и передовые предприятия сегодня показывают это. И, кстати говоря, должен вам сказать, сегодня в стране есть предприятия, которые не уступают ни технологически, ни по своим производственным показателям, ни от одного передового предприятия в любой другой стране мира. Мы можем, мы умеем, мы способны это сделать. Но это либо сильный губернатор, который этому способствует, либо сильный владелец, который...
Ну, вариант Белгорода.
Да, вот Белгородская область, наглядное пособие Савченко доказал всем. Ну, можно.
А за счет чего такой успех у Савченко? Вот что он конкретно делал?
Ну, во-первых, этот человек, я работал в Белгородской области, у меня было производство в Белгородской области. Это человек, который день и ночь серьезно этой темой занимается. Он глубоко вникает в каждую мельчайшую деталь, подробность. Он знает все земли, где какие производители, кто чего может, кто чего не может, кто умеет, кто не умеет. Он пробивает федеральные деньги лично. Он, если нужно, летит в Москву, если нужно, встречается с тем, с кем нужно, но пробивает для себя федеральные ресурсы. То есть он реально продемонстрировал, что можно. Гордеев, который сейчас пришел в Воронежскую область, точно так же показывает.
А я думаю, что такое мясо из Воронежа стало сумасшедшее?
Вот, это Гордеев.
Потрясающе, Гордеев.
Это Гордеев, да. Тоже показал, что это вполне возможно. Тюмень, Тюменская область. Казалось бы, кто бы думал о Тюмени, как о сельском хозяйстве. Урожайность в Тюменской области выше, чем во многих других регионах страны. Почему? Потому что нормальный губернатор с серьезным отношением, с серьезным подходом. И Сибирь, колоссальные фантастические результаты и по растениеводству, и по животноводству. Очень много передовых хозяйств. То есть примеров очень много у нас.
А сейчас надо еще Крым осваивать.
И я считаю, я был в Крыму, и я считаю, Крым — это тоже колоссальный потенциал. Хотя, конечно, там тоже придется разбираться с чиновниками, потому что у меня ощущение, что там с чиновниками ситуация еще хуже, чем у нас в России. Но потенциал природно-климатический просто фантастический.
То есть, получается, главная проблема, которая мешает росту страны, это бездарный средний уровень управления.
Вот именно это среднее звено. Оно... Вот самое страшное, потому что я вижу при общении и президент заинтересован, и премьер заинтересован, и курирующий вице-премьер заинтересован, и министр сейчас я вижу, он говорит все правильные вещи. Но вот на среднем уровне очень много инициатив умирает, а умирает, потому что нет последствий. Должны быть последствия. не выполнил определенные показатели.
До свидания.
До свидания. В бизнесе так. Да и в Советском Союзе раньше так было.
Конечно. Там было не забалуешь.
Показатель чуть-чуть сорвал, все. Уходишь. Притом с таким позором, что больше никогда никуда нигде не устроишься. Вот это был стимул. Поэтому потенциал колоссальный. Вопрос в том, чтобы мы этот потенциал правильно задействовали, правильно использовали. И почему бы нам не серьезно не заняться кадровым обновлением вот этого среднего звена? Почему бы людей из бизнеса... Ну, люди из бизнеса не хотят идти, потому что боятся, что они просто попадут в такую склочную ситуацию, где они не смогут просто адекватно работать. Но по-хорошему надо людей из бизнеса потихонечку
по-хорошему надо
втаскивать.
Вообще пересмотреть систему управления народным хозяйством.
Это
может
да.
быть, это вообще все надо делать не так. Ну, что показывает мировой опыт? Сколько чиновников США обслуживает сельское хозяйство?
Ну, если быть объективным, то обслуживает их существенно больше, чем в Российской Федерации. Но они занимаются конкретными прикладными вещами. То есть основная часть чиновников – это консультанты на местах, в полях, которые работают и конкретные дают рекомендации о производственных каких-то показателях, что необходимо сделать и так далее. Штат существенно больше, но он прикладной.
Не, важно нет, важно на единицу получаемых денег.
А, ну, конечно, существенно меньше. Конечно
здесь же,
конечно, существенно меньше. Однозначно. Однозначно.
Мы сейчас ненадолго прервемся. У нас в гостях Андрей Даниленко. Если вы хотите слышать Андрея все чаще и чаще, то голосуйте 553-3-1. Если у вас есть сомнения, 553-3-2. Если вы не хотите слышать Анну Шафран, то 55-Т3.
Ну, 553-3-Т3. Вот так
да,
вот.
Потому что я же до этого себя ставил.
Да-да-да. Ну,
а сейчас
конечно.
Я же добрый.
В этом никто не сомневался.
У нас продолжается голосование. Ты знаешь, мне иногда кажется, что на стране просто перепутали, что для чего. Вот у нас никак не могут понять, что приоритет не чиновника. Есть вот базовый приоритет – это интерес в дело. Вот должно быть свершение. Потому что если есть свершение, то люди живут хорошо. А если свершения нет, люди живут плохо. То есть очень просто. Знаешь, корова должна давать молоко. Точка. Скажи мне, а как у нас качество продуктов?
Ну, это тоже, вот, кстати говоря, очень важная тема, потому что в целом я считаю, что качество нашего продовольствия, оно очень хорошее. И даже лучше, чем в большей части стран, в том смысле, что мы используем значительно меньше химии, мы используем значительно меньше тех же препаратов типа антибиотиков и так далее. Но, да, есть у нас проблемы типа фальсификата, продукции. Но тоже меня возмущает, почему каждый, кому не лень, делает громкие публичные заявления, там, типа 80% сыра фальсификат. На основании чего? Сделали 20 проб, мы производим миллионы тонн сыра, сделали 20 проб, и на основании 20 проб, ну, давай сделаем...
Если 20 проб все в одной партии,
да,
на одном заводе,
да, да,
это
громкое заявление. Я считаю, что это вот тоже совершенно неправильно, потому что за последний год из-за роста цен потребление в целом упало более чем на 10%. И людей пугать еще тем, что есть ничего невозможно, это тоже совершенно неправильно. Вот на днях знакомая моей мамы написала мне смс-ку: «Андрей, там, прошу прощения, а можно я буду получать продукцию из вашего хозяйства, а то в магазин страшно ходить?» Я ей отвечаю: «Да вы успокойтесь, да ничего страшного, я вот вам конкретные, значит, бренды и конкретные производители, покупайте, нет проблем, они есть во всех магазинах. Да, ну давайте я вам пришлю статью, на основании которой вот я так решил». И статья ужасная, там какой-то из города переехавший фермер, значит, рассуждает о том, что вот все это сплошные антибиотики, гормоны, химия и так далее есть невозможные. Я единственный, кто вот делает настоящее, натуральное и так далее. Когда вот такие вещи подхватываются, это, конечно, вводит людей в заблуждение. А что касается проблем с фальсификатом, это из той же истории. На сайте нашего союза есть список всех, кто занимается фальсификатом. У нас правоохранительные органы будут ими заниматься?
Нет.
Или не будут ими заниматься? Вот и
все. Потому что какая прибыль от фальсификата?
Сотни миллионов, а то и миллиарды. Миллиарды рублей.
А какая доля от этой прибыли оседает в карманах тех, кто их крышует?
Ну, это уже трудно спрогнозировать, но да, мы вот большая часть наших судебных исков кончается штраф 50 тысяч рублей.
Ну, что анекдотично.
25 тысяч рублей. Поэтому это продолжается. Поэтому все говорят, давайте менять маркировку, давайте менять Какая разница? Вы посадите кого-нибудь, закройте какое-нибудь предприятие, чтобы все остальные увидели, что этим заниматься нельзя. Все, и сразу порядок будет
в момент
в этом вопросе. Но обидно, что те остальные, которые производят качественную натуральную продукцию, из-за этого, естественно, страдают. Но в целом, я вам должен сказать, я как человек, который знаю качество продовольствия и в Америке, и в Евросоюзе, у нас в целом продукция более натуральная и более качественная. Потому что мы пока еще...
Проблемы с товарным видом. Но
да,
это другой
это уже другой вопрос. Поэтому-то и хочется, знаете, как воспользоваться нашим потенциалом в полной мере. У нас рядом голодный Китай, у нас рядом Япония, крупнейший импортер продовольствия в мире, и всегда будет. Мы должны этим пользоваться. Мы должны не просто себя обеспечивать, мы должны на экспорт отправлять.
А на чем нам надо сконцентрироваться? Вот на какого типа изделиях, на какого типа продукции? Вот что наше, что нам надо? Ну, ясно, что если мы сейчас все бросим и начнем пытаться выводить бананы, то вряд ли мы добьемся больших результатов.
Ну, все базовые овощи — это наши. Яблоки, очевидно, наши. Мы не должны импортировать яблоки. Это полный абсурд. Все зерно, крупы, соя — это все наше. Все белковые, то есть мясо всех видов, молоко — это однозначно наше. То есть весь борщевой набор — это наше, все базовое мясо — это наше.
Борщевой набор, мне нравится, хорошее определение.
Да, это такой...
Украинцам вздрогнули при фразе «весь борщевой набор — это наше», украинцам стало печально.
Это все мы более чем способны делать сами, производить сами, выращивать сами, и самое главное, еще и хватит отправлять в другие страны.
А если говорить о производительности труда наших, насколько мы конкурентоспособны?
Вот в тех предприятиях, которые современные, у нас есть предприятия, где роботы стоят, где GPS на тракторах стоят, абсолютно конкурентные. Но в среднем, конечно, производительность труда у нас в два раза ниже, чем в других странах мира. Ну, потому что все равно большая часть техники морально устарела, большая часть площадок...
То есть из-за технической насыщенности, да. А не из-за человеческого фактора?
Нет. А я вот, кстати говоря, должен всем сказать, что это миф, что мы не умеем работать и мы не можем работать. Все мы умеем и все мы можем. Просто к нам надо правильно относиться и нормально платить своевременно. С уважением относиться. Мы прекрасно работаем. И у нас средний уровень образования в стране достаточно пока еще высокий, поэтому в этом проблема.
Ну, говорят, тяжело найти на селе работников. Пьют.
Но вот точно так же есть статистика, подтверждающая, что там, где производство современное, пить прекращают, воровать прекращают. И с преступностью вообще в целом на селе колоссально улучшается. Кстати, вот исследования делали на базе той же Белгородской области. Кардинально изменилась ситуация с потреблением алкоголя, кардинально с воровством, с криминалом, с бытовым криминалом.
То есть люди начинают бороться за работу?
Конечно. Будет работа, будет все остальное. И
именно... Но там и зарплаты другие на этих предприятиях.
Да, совершенно верно, правильно. И так и должно быть. И именно поэтому другие страны мира вкладываются в сельское хозяйство, потому что это еще и социальная стабильность в государстве. Это крайне важно.
А какую технику мы не производим, но должны?
Ну, это тоже наша печальная такая ситуация. Большая часть техники мы, к сожалению, пока еще не производим, но можем. Вон Белоруссия показала нам, что они могут делать и трактора, которые мы активно используем, и комбайны, которые мы активно используем.
Трактора мы всю жизнь делали. Вот. Как же тракторный завод немножко танковый?
Ну, потому что за 90-е годы мы подрастеряли и людей, и специалистов, и технологии, и так далее. У нас вот остался еще Россельмаш, который как-то пытается и более или менее приличные комбайны делать. Но, конечно, мы себя, дай бог, обеспечиваем там, на 10-15% того, что мы, в принципе, могли бы себя обеспечивать по технике. Но те, кто производит технику, производят качественную. И, кстати говоря, то, что импортное производится на территории России, это те же рабочие места для наших. Но если мы не можем сами, давайте завозить технологии и производить на нашей территории. Мы тоже это можем.
То есть, получается, и земля у нас есть, и народ у нас есть, управленцев у нас нет.
Самое главное, и достижения есть, которые доказывают, что мы можем. Но да, есть проблемы, конечно, с управленцами. Еще, я считаю, еще одна серьезная проблема, над которой, я считаю, надо серьезно работать. У нас очень много талантливых людей, русских, уехало за рубеж, которые набрались очень большого опыта и профессионализма. Их надо возвращать. Надо создавать правильную, системную программу мотивации их возвращения.
У нас есть программа возвращения соотечественников, которую иначе, чем слезы, назвать нельзя. Но это будет тема уже другого эфира. Итак, подведем итог голосования.
Я не понимаю, но 100% слушателей хотят слушать Андрея Даниленко.
Не может, потому что у меня есть это 2, это 3.
А вот я пытаюсь разобраться.
Ну, давайте оставим 100% за Андрея. А я видел это 3, а некоторые наоборот. Анечка... Я не буду голосовать против вас. Хочу, чтобы мужчины ушли из студии и остались только вы. Камила машет кулаком, потому что женская ревность никто не отменял.
Заругает.
Сейчас делает вид, что мы должны перейти на новости, но мы понимаем, это всего лишь чисто женская ревность.